Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу «Полный контакт». Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии здесь, в Москве. И с нами на прямой связи из Израиля политолог и философ Авигдор Эскин. Доброе утро, Авигдор.
Доброе утро.
Да, Авигдор, рад очень слышать. Который час сейчас в Израиле?
Да всего 7 часов.
А, ну уже хорошо. Итак, Авигдор, что...
Отвинули время, поэтому вот мы уже отстаем от вас не на 2 часа, а всего лишь на час.
Ну ты не говори. Авигдор, как ты видишь развитие событий? Куда все движется? Ну мы понимаем, что в конечном итоге к приходу Мессии, но если не так далеко, если не до Машиаха.
Да, если не так далеко, ну, ближе можно сказать, что на глазах рушатся все вот старые парадигмы старого мира, да, и это не будет, кстати, демагогии, это не будет демагогии, потому что то, что сейчас вот американцы устроили на Украине, а наиболее ярким, мне кажется, все-таки выводом из этого можно сделать следующее, что мир превращается в джунгли, вот просто уже невозможно говорить ни о какой законности, ни о каких международных прецедентах. И они сейчас, кстати, если действительно на территории Украины действуют наемники, грубо нарушают свои собственные законы. Еще там был акт Пинкертона в свое время, более 100 лет назад ограничивавший их в такого рода действиях. И, собственно, даже самые последние разборки вокруг небезызвестной же этой компании, которая занималась охранной деятельностью, скажем так, на территории Ирака. То есть все, что происходит, оно у нас, к сожалению, приводит, толкает к тому, что мир снова превращается в джунгли, и это, конечно же, прямая угроза безопасности людей. Понятно, что представляет не просто предмет для волнения, но и требует каких-то ответных
мер. А у тебя не возникает такого странного ощущения, что на самом деле, что бы мы ни делали, Запад просто выбрал определенную модель поведения, и как бы мы ни реагировали, вводим мы войска, не вводим мы войска, они все равно будут постепенно вводить санкции. То есть они будут даже придумывать себе любую угрозу, либо осуществить свой задуманный план.
Во-первых, именно так Запад и действует. Не только по отношению к России, но, например, по отношению к Израилю уже можно определенно говорить, что эта тактика, она работает. Есть задумки, есть разработки, а дальше им следует уже независимо от того, что происходит вокруг, не позволяет фактам себя запутать. То есть выдумывают нечто, навязывают другим какую-то парадигму определенную. Но мы как-то теоретически рассуждаем. Если практически, то Запад отличается прагматизмом. И если ему это не выгодно, серьезных санкций не будет. Вот на данный момент, пока вот мы еще неоднократно спорили, кстати, насколько сланцевые технологии эффективны, но вот пока они не смогли доказать, что сланцевые технологии, они полностью быстро заменяют вот нефть и газ, ну, по крайней мере, процентов на 20 нынешнего потребления, и могут легко отказаться от российских услуг, они не будут ничего делать себе в ущерб. Мы видим это сейчас хорошо еще на примере Германии, которая провозгласила, конечно, неоднократно свою верность принципу соблюдения прав джунглей на территории Украины, ну и не скрывает даже своих антироссийских определенных настроев. Но когда касается конкретных действий, вдруг выясняется, что Германия не готова идти так далеко, что... Здесь же в вопросе санкций все очень просто. Если страна действительно может их спокойно относительно пережить, то просто надо относиться к этому с улыбкой, идти этому сразу навстречу и ни в коем случае не пытаться гасить это посредством собственных уступок. Наоборот, здесь была бы очень полезна работа на территории оппонента, потому что, ну как, с какой стати, например, граждане Европы должны жить сейчас еще хуже из-за того, что просто кому-то там вот как-то показалось на Западе, что пришло время оказать серьезное давление на Россию и попытаться поставить ее на колени экономически хотя бы. Вот это же то, что сейчас происходит на самом деле, да? Причем люди наглеют с каждым днем, делают заявления совершенно чудовищные, оскорбительные, постоянно сравнивая Россию с гитлеровской Германией. Надо сказать, что это постоянно сейчас делается разного рода политиками на Западе, в Соединенных Штатах. И в такой ситуации, конечно же, ничего хорошего-то ожидать не приходится.
Очень много идет разговоров о том, что вот сейчас Россия ведет войска. Вот создаются непонятные абсолютно донецкие республики, легитимность которых, ну, даже смешно обсуждать. Какие-то люди что-то заявляют.
А вот почему нет?
Почему не вводить войска или почему легитимность?
Я имею в виду, почему не обсудить легитимность Донецкой республики?
Людей мало. Людей мало, которые это поддержали.
Слишком мало людей. Ну, как мало людей? В Южной Осетии реально действующее население это 15 тысяч. Кстати, а в Косово население это сколько? То есть уже куда больше в Донецке, чем в Косово.
Нет, это 4,5 миллиона человек, меньше 10 тысяч выходят на митинги.
Ну, на примере Киева мы знаем, что этого достаточно как раз-таки. А сколько человек было на Майдане в Киеве? И они свергли эту власть.
Но в пике было несколько сотен тысяч.
Несколько сотен тысяч там не наблюдалось, вот насколько я все-таки могу припомнить, ни на каком этапе. На Майдане вот постоянно находилось...
Нет-нет, постоянно, да, имеется в виду первые этапы, когда вот народный был возмущен.
А как только народ вышел, да. было пару крупных демонстраций, после чего постоянно находившиеся там, это как раз те же 10 тысяч, что, кстати, ну, то есть, кстати, пропорционально получается примерно одинаково, что там-то там, поскольку все-таки Киев это более чем Донецк, Киев, их поддерживали, в Донецке они вышли более спонтанно, ну, куда более спонтанно, то есть там людей просто никто не заставлял, никто не покупал их. В Киеве это
частично. То есть, Виктор, ты поэтому считаешь, надо вводить войска и признавать непонятное
нет,
образование?
Нет, я не сказал ничего этого. Нет, я же ничего этого не сказал. Угу. Кстати говоря, если мы говорим о том, что эта независимость, она легитимна в каком-то смысле, то вывод из этого совсем другой, что никто не должен туда вводить войска, как бы, да?
Бесспорно.
Нет, то есть, если мы говорим о независимости, то вывод должен быть, что тогда, если Россия, например, признает независимость реально, да, только Донецкой области, ну, так понятно, что она может туда послать посла, представителя МИДа.
Не, ну, Россия, к счастью, не признает Донецк. Россия, к счастью, не признает Донецкой республики, пока это даже серьезно никто не рассматривает.
Ну, как серьезно, не рассматривать? Мы живем, опять же, в ситуации полной джунгли. Иногда какие-то решения, которые сейчас приходят в голову, они могут стать самыми неожиданными, а главное, неизбежными сейчас. А ситуация-то патовая. То есть эти люди явно не хотят жить под новой властью. Но явно не хотят кланяться Бандере, явно не хотят, чтобы их дети в школе проходили, что самый большой друг человечество, это был Бандера со своим соратником Шухевичем, и то, что они избавляли мир от русских, от поляков, от евреев, это была совершенно величайшая их заслуга.
Знаешь, Виктор, я бы с тобой согласился, если бы 23 года они с этим спокойно не жили, и в школах бы этому не учили, они почему-то не возмущались.
Ну, кстати говоря, и в Крыму тоже не особо возмущались.
Конечно. Но в Крыму у нас все-таки законная крымская власть приняла решение, там депутаты проголосовали, провели референдум, народ проголосовал, подавляющее большинство. То есть, ну, хоть были процедуры легитимные, здесь же ничего этого нет.
Ну, пока нет, но они хотят именно референдум.
Не, ну, после референдума, конечно, это другой вопрос.
Ну, тогда мы пока...
Если они этого доживут. Не, они просто сейчас себя объявили, а ничего не провели.
Нет, они объявили, что они так хотят, а дальше референдум, они именно о референдуме говорят. То есть они как раз-таки пытаются следовать, ну, настолько, насколько они могут, разная степень точности тому примеру, который был в Крыму, и можно людей понять. Не, можно людей понять, там, мне кажется. Что делать в России, это вопрос другой. Но то, что там огромное количество населения не хочет смириться с действиями нынешней власти, как-то с ней ассоциироваться, то, по-моему, кроме как приветствовать...
Бесспорно.
Как иначе нельзя на это отреагировать.
Бесспорно. Только для начала им надо побороться внутри своей страны, Украины, за свои права и свободы.
Вот, собственно, что и происходит сейчас.
Конечно. То есть никто не говорит, не повод водить войска, войск, да. Не повод вводить войска, правильно?
Нет, это не причина вводить войска. Это, все-таки у них это повод, но скорее, все-таки, наверное, повод, но не причина именно. Куда будет все серьезнее, если украинская сторона ведет туда войска?
Украинская сторона ведет свои войска. Но они там и так стоят. Там дислокация. Но для этого у них...
вводить войска в смысле...
Нет, для этого у них национальная гвардия. Для этого у них внутренние войска. То есть по закону войска не могут.
Войска в центр города и начнутся зачистки. Вот.
Вот опять-таки, да, и тут мы нарываемся на вилку истории. Потому что в нашей истории такое было и не раз. В современной истории.
Да. Но отсюда опять же не следует, что... Россия стратегически может позволить себе терять Украину и отдавать ее в НАТО. Хотя в НАТО еще никто не берет, но тем не менее, теоретически.
А может быть, Виктор, необходимо действовать и не войсками? Потому что как раз вот войск, кроме начала Третьей мировой, ничего не даст.
Третья мировая не начнется из-за Украины или Прибалтики, о чем неоднократно говорили и Бжезинский, и Киссинджер, и кто только об этом не говорил. Причем говорили именно всерьез и предупреждали людей, которые играются вот в опасные антироссийские игры, что не заходите слишком далеко. Старики хорошо это понимали. Что касается молодых, то степень их готовности брать на себя такие риски, ну, конечно, не столь велика тоже. Поэтому... Третья мировая пока не начинается, но все равно хотелось бы, конечно же, при любых развитиях событий избегать
вот такого твой рода, опыт что подсказывает? Да? Вот да? Твой опыт подсказывает что? Вот как бы ты действовал?
Мне кажется, что главный акцент сейчас должен быть на... так сказать, мягкую дипломатию, на мягкие технологии, которые должны, ну, по крайней мере, если не привести Украину к состоянию 95,5%, которое является естественным для нее, учитывая исход Второй мировой войны, я имею в виду 95% людей, которые интегрируются с Россией, 5%, которые идут воюют на стороне Бандеры, таких сейчас процентов все равно не получить, то, по крайней мере, если это будет 37, если это вот реально, для этого нужна российская культурная экспансия, в хорошем смысле слова, дипломатическая экспансия, используя всех каналов и рычагов, и, конечно же, ну, куда более широкомасштабно, чем это делается. Причем параллельно обязательно широчайшая работа по вскрытию разного рода аспектов того, что происходит на Западе. Вот, причем, кстати, вот невзирая на то, что сейчас кажется, что Россия что-то на Западе делает, пока что очень мало еще. Очень мало, и в отличие от другой страны, которая просто находится там в состоянии истерической какой-то обороны. Вот, знаете, кстати, я должен был быть сегодня не в Иерусалиме, а в Лондоне, но нам в последнюю минуту сорвали мероприятия там, такие сорвали. То есть при помощи определенных угроз, при помощи определенного давления на наших лоббистов привели к тому, что люди отказались в последнюю минуту принять вот ту группу с Украины, которая должна была туда вылететь. То есть люди боятся принимать свидетелей живых с Украины на территории Англии и слышать их живые свидетельства, потому что со всех сторон идет просто настоящий террор. Бесплатные всякие, в смысле, бесплатные, платные объявления в газетах, звонки, угрозы и огромные деньги, которые российско-украинские олигархи вложили в Лондон за последнее время. И вы знаете, вот в этом отношении, опять же, я не могу чуть-чуть похвастаться, что Слава богу, что в Израиле политика с первого дня по отношению к олигархам разного рода была очень негативной, и они не обосновались в Израиле. Их влияние все-таки относительно небольшое. Но потому что мы видим, что в минуту испытания их влияние оказывается самым пагубным. И вот это пример сейчас Лондона, просто, где они присутствуют, и где им удается влиять на прессу, влиять на...
То есть получается, что в Лондоне Коломойские с партнерами переиграли?
Коломойские с партнерами, они переиграли нас в апреле месяце. Но я не могу гарантировать ничего, но мы, так сказать, рук-то не...
Не опускаем? Нет, ну, естественно, это же частично.
Да, нет, то есть мы постараемся их проиграть в мае, в июне. В любом случае они проиграют, вопрос только в том, какой ценой для остальных. Но на сегодняшний день, да, их влияние, оно огромное, действительно, и благодаря тем деньгам, которые они вложили.
Но ведь не только, Виктор, согласись, еще согласись, что это не только из-за денег, но и потому, что Запад, несмотря на все свои заявления о демократии, о свободе, он, если хочет слышать точку зрения и только ее, он только ее и слышит, и правда подвергается жесточайшей корректировке.
Это то, что мы видим. Во-первых, вот то, что сказал Ром, является отражением действительности. И очень точным. Важно только прибавить к этому, что влияние Коломойского, оно, к сожалению, ну, широко вышло за пределы еврейской общины, и что даже люди, которые не имеют никакого отношения к еврейской общине, все равно побаиваются вот этого лобби. Побаиваются Коломойского, побаиваются тех, кто сегодня является единственным голосом с Украины. Это в медийном пространстве, это в бизнесе, и это общее настроение. То есть они прекрасно понимают, что если выступают живые свидетели с Украины, тем более в нашем случае, я вам хочу сказать, что у нас, как минимум, сейчас еще к нам в нашем полку прибыло есть два израильских журналиста, которые много лет работали в Киеве, готовы свидетельствовать о том, что там происходит. Вот представьте себе, что им всем отказали в возможности выступить и перед парламентариями, и перед еврейской общиной, и перед общественностью.
А что они хотели сказать?
Они хотели, например...
Вот эти израильтяне, что они увидели?
Ну, о том, как за последние дни, вот они бы очень хотели рассказать, как за последние дни произошло несколько случаев осквернения памятников жертвам Холокоста на территории Украины. О том, как во Львовской области распространяется сейчас всякая литература, информация в газетах причем, о том, что вот похитили детей, дети какие-то пропали, без его, вот, родители, будьте осторожны, скоро еврейская Пасха, то есть кровь на Пасху, вот. То есть чудовищная совершенно вещь уже там происходит.
Это что?
Убивают на улицах.
Это что, да. Но это касается, разумеется, 19 век, что ли, вернулся?
Значит, пока что еще не во всех его красотах, но то, что сейчас происходит, это факты, которые никто не может оспаривать, но в западной прессе, вы знаете, я чуть-чуть поразился, вот, оскверняются памятники. Еще интересная история была во Львове одного араба признали невиновным в убийстве местного еврея, поскольку признали, что он убил его на почве антисионизма, ненависти к сионизму. Потому что тот еврей, он имел какое-то отношение к Израилю, то ли посещал Израиль, то ли имел двойное гражданство. То есть человека признали невиновным в убийстве только потому, что он совершил его на расовой почве. Ну, это же просто, чистый нацизм, кстати. Вот это решение суда присяжных во Львове. Вот все вот это я проверил нигде. Ни на каком иностранном языке не было опубликовано. Ну, кроме как на иврите, опять же. Но иврит у нас буквы там несколько другие, вы же понимаете, да? То есть с иврита сразу в «Нью-Йорк Таймс» ничего не попадает, и в «Лондонский Таймс» тоже. А в «Лондонский Таймс», чтобы что-то попало, вот как раз-таки мы планировали сейчас...
То есть получается, такие, что да? Евреи Англии молча смотрят на то, как уничтожают их единоверцев, если это выгодно их кошельку и политическим амбициям?
Пока не уничтожают. Пока, надо сказать все-таки правды ради, что любой еврей Украины имеет прекрасную возможность следовать сионистской идее при помощи трех принципов. Первый – чемодан, второй – вокзал, третий – Израиль.
Но это невозможно в случае того несчастного израильтянина или еврея, который был убит арабом?
Бывает, бывает, но это еще все-таки не массовое,
как да, не массовое
явление. Я хочу сказать, что, кстати, я вот в 79 году, когда я уезжал за Москву, я даже приехал в Израиль без чемодана. Так получилось, мне на таможне вообще ничего не дали взять. Так что иногда два принципа, без чемодана, только вокзал. Да, и ничего, кстати, и ничего. Поэтому, поскольку они могут прекрасно выезжать, а не выезжают в том числе по причине, что их пасторы наподобие Коломойского, Рабиновича и прочих говорят мне, что все в порядке и что будет еще лучше, при том, что ситуация совсем иная. Но все это грустно, все это опасно. И очень важно, чтобы такого рода вот ситуации из них все-таки выносились какие-то уроки.
Об уроках, которые надо вынести из ситуации, сразу после новостей. В эфире Виктор Эскин из Израиля. Виктор, народ хочет, чтобы я прояснил суть наших разногласий по поводу Донецка. Я тогда людям объясню. Я просто, в отличие от тебя, считаю, что активисты это важно, но нельзя создавать прецедент, опасный для страны. Если мы признаем сейчас Донецкую республику исключительно по заявлению 5000 активистов, это значит, что, исходя из этой логики, мы должны же и признать легитимность Майдана. И это значит, что, исходя из этой же логики, если в городе Брянске 5000 сумасшедших захватят административные здания, объявят себя независимой Брянской республикой, мы должны будем признать их легитимность. Вот нельзя поддаваться на такие провокации. Надо соблюдать те процедуры, которые, в частности, были соблюдены демократически в Крыму.
Здесь, я бы сказал, разногласия не в том, признавать, не признавать, потому что я ни словом, ни полусловом не рекомендовал признать нынешнюю республику. Именно ровно по тем причинам, которые ты перечислил. С одной все-таки оговоркой, очень серьезная. С одной все-таки оговоркой, в чем вот, после того, как той стороной была признана нынешняя власть на Украине, невзирая на статус Януковича, невзирая на все беззаконие, которое все это сопровождало, вполне адекватно могут, будут любые шаги, которые только соответствуют при определенном принципе интересам России, которые тоже не будут учитывать вот во всей полноте международные нормы. То есть если по правилам джунглей, то тогда надо играть с обеих сторон по правилам джунглей. А иначе как? Вот просто я не вижу другого варианта. Если та сторона себе позволяет откровенное совершенно вмешательство...
Ну, да, Виктор, но это то, что всегда было сильной стороной России. Мы всегда говорили, что мы за правду и за мораль. Что мы не опускаемся...
За правду и за мораль, при этом, если двойные стандарты, то тогда двойные стандарты со стороны России вполне могут быть моральными оправданными такими, что то, что нам выгодно по отношению к нашим партнерам, оно так, а то, что по нашим противникам нам не выгодно, оно будет иначе. Просто, а как можно...
Ну, еще... мы это вот по-другому чувствуем.
В ситуации двойных стандартов, по крайней мере, готовность на такого рода политику должна быть. Еще раз, я ни словом, ни полусловом не обмолвился ни о вводе в войск, ни о поспешном признании. Да? И мы говорили лишь о том, что сейчас не необходимо увеличить присутствие российское культурное, дать людям понять, что они не будут брошены, дать им понять, что у них есть возможности другие, помимо тех, которые им предлагает сегодня Тягнибок на Украине. То есть это все необходимо делать сегодня самым широким.
Да, но методами мягкой силы.
Методами мягкой силы, и это тоже было сказано. А вот настроение, может быть, у нас с тобой несколько раз, потому что мне кажется, что вот есть действительно на территории Украины уже по этой земле ходят какие-то наемники. Чего, кстати, не вполне действительно
не... Но американцы не хотят это увидеть, хотя та информация, которая есть у нас с номерами бортов, которые и аэропортов, из которых они вылетали, где они приземлились, сколько человек, принадлежность, позывные... У меня как-то ощущение, что американцы просто не хотят видеть очевидное. И вот здесь ты очень интересную тему затронула, что в Англии, вот если не хотят, и не видят. Притом это относится не только к ситуации на Украине, но посмотри, как сейчас по ситуации в Кесабе сирийском попытка достаточно скромного заявления Совбеза ООН была заблокирована американцами.
Да, да, по поводу расстрела армян, имеешь в виду?
Да.
Но там жуткая история, конечно, жуткая история. Причем, когда ее пытаются отрицать, то не сильно это вызывает самые какие-то ужасные воспоминания исторические. То есть мы с вами видим кадры, на которых люди, идентифицирующиеся как армяне, получают только по этой причине каждый по пуле в лоб. Мы видим, что армян убивают просто как армян, это безоружные люди. И мир на это вообще никак не реагирует. Все это происходит на границе с Турцией, которая поддерживает, как мы знаем, повстанцев, там же Аль-Каида, там же другие американские клиенты. И да, вот так вот, собственно, об этом-то и надо говорить, об этих двойных стандартах. И каждый такой случай, его необходимо, конечно, использовать как иллюстрацию для всего мира того, к чему приводит излишняя, избыточная сытость властью, упоение собственной силы. А приводит к тому, что у себя дома, конечно, законность надо соблюдать почти во всех случаях. А вот за пределами Америки уже совершенно другие принципы действуют. Кстати, вот сейчас возник очередной конфликт между Израилем и Америкой, когда Керри обвинил Израиль в срыве переговоров.
Значит, Израиль сорвал... Срыве переговоров с кем?
Ну, с палестинцами.
То есть израильские? Так, угу.
Под его эгидой Керри обвинил. Ну, как он обвинил? Что Израиль сделал такого страшного, что вызвало такой гнев вот вчера? Просто он руками махал вчера Керри в Сенате.
И что, теперь будет создан список невыездных израильтян и введут санкции?
Во-первых, Англия уже это делала. Удалось это отметить. Во-первых, в Англии это уже было, в других европейских странах тоже через разное НКО это делалось. По поводу санкций, по поводу Израиля, сейчас вот буквально через предложение, но я хочу сказать, в чем Израиль обвинили, просто сейчас вот все радиослушатели начнут, я думаю, вообще такой гомерический смех сейчас стоит. Обвинили в том, что Израиль объявил строительство еще 100 с чем-то квартир в Иерусалиме. Но в Восточном Иерусалиме, а не в Западном Иерусалиме, то есть... Понимаете, да? То есть не разрушил чьи-то дома, не совершил какой-то акт агрессии, не устроил бойню, да, против армян, как это сделали, связанные с некоторыми турецкими структурами, так скажем, повстанцы против Асада на территории Сирии, ничего подобного. Мне просто объявили планы построить несколько крупных домов. То есть уже просто как-то, знаете,
какая-то шизофрения.
Учили до смешного, действительно до смешного.
Мы сейчас должны прерваться, потому что у нас опять новости. Вы слушаете Авигдора Эскина, политика, политолога, религиозного деятеля из Израиля. Через несколько минут продолжим, а я пока прочитаю сообщение, которое приходит. Что непонятно, США отомстили армянам за то, что они поддерживают Российскую Федерацию. Хоть так. В Луганске пенсионерки говорят, Путин помог Крыму, а нас бросил. Сергей, это Москва из области. Сергей, а вы вот Луганск слышите из Москвы, находясь? А не читайте учебников истории, ни старых, ни новых, читайте Данилевского, Толстого, Станкевича. Это история, она видишь у вас на глазах. Геннадий, извините, это чушь. Отнюдь не отменяя учебников истории, надо понимать, что разрыв во времени там, от этих учебников сегодняшнего дня зачастую составляет 100 лет и плюс. А Толстой уж точно не историк. А в чем причина обострения действий одновременно в нескольких городах Украины? Почему одинаковый сценарий, Лена? Майдан показал этот сценарий. Майдан. 553-300. Напоминаю, мы продолжаем беседовать с Виктором Эскиным, который находится в Израиле. И вам очень простой вопрос. Как считаете вы, дорогие слушатели, должна ли Россия пойти по пути Запада и применять двойные стандарты, когда речь идет о внешней политики, или должна продолжать следовать до этого выбранного пути, когда объявляли себя, если угодно, блюстителями морали и нравственности в мировой политике. Андрей предлагает принять Израиль в состав России. Виктор, я не думаю, что это возможно. А в таможенный союз не собираетесь?
Собираемся. А вот таможенный союз собираемся, и об этом сейчас идут переговоры. Не совсем оно просто в силу географии, но я думаю, что это очень значимый шаг со стороны Израиля, когда вот на фоне всех этих санкций и прочих злоухищрений против России Израиль объявляет раз за разом, а вот мы в эти дни ведем переговоры о вступлении в таможенный союз, да, в таможенный союз. Вот это само по себе заявление, сама по себе декларация, она очень важна, поскольку, невзирая вот на то, что вот эта машина сегодня плохо работает, международная, лоббистская, пророссийская, почти нигде не работает, но ее надо пустить в действие и при помощи как раз еврейского лобби и в Англии, и в Соединенных Штатах, и в других странах, мы должны, обязаны сейчас помочь России в ее усилиях установить мир на Украине и препятствовать там распространению нацистской чумы. А то, что это нацистская чума, мы должны донести до всех нормальных, мыслящих людей на Западе. Вот эта работа, она должна сейчас проводиться, особыми силами. Мне кажется, очень мало усилий пока что прилагается к этому.
А, Виктор, вопрос такой. Ну, про усилия согласен, надо больше. Но вот сейчас нас хотят исключить или лишить права голоса в ПАСЕ. Насколько это важно?
Да, в таких случаях куда более эффективна реакция, нежели оправдание, является просто такой поступок, как встать и уйти. Вот на этом Россия потеряет меньше, чем та страна. Надо все-таки помнить, что Россия находится не на такой территории, как Израиль. Израиль сегодня это 27 тысяч квадратных километров. А Россия это 17 миллионов квадратных километров. Ну, есть небольшая разница. Вот 17 миллионов квадратных километров, ее территория, ее возможности, ее силы, они таковы, что при должной активной дипломатии можно показать всему миру, что с Россией стоит считаться. И вот такого рода поведение рассердившихся учителей с директором школы по отношению к какому-то мальчику, к стране, которая сегодня, да, из крупнейших, кстати, мировых экономик также, да и фактически является сегодня снова, вот благодаря последним событиям, снова становится мировой державой, выводит мир из постмодернизма и показывает всему миру, что есть еще и принципы, и есть верность этим принципам, есть историческое предназначение, как Россия во время Второй мировой войны, так и сейчас противостояла, будет противостоять неонацизму. Это постепенно, постепенно дойдет до западного сознания тоже. Но нужно терпение, нужны усилия, и нужно сделать выводы, также чего не повторять. А вот на примере Украины и России, конечно, мы видим, что излишняя власть, которая была передана за этот период олигархам, вот она сейчас
губительна.
Абсолютно губительна. Причем, вы знаете, тут мы все время в Израиле тут кричали, обвиняли. И, кстати, многие российские журналисты обвиняли израильские власти в излишней жесткости по отношению к олигархам, которые приехали в Израиль. И с Гусинским, знаете, жестко обращались. И Немзину тоже не особенно-то широко открыли двери. И сейчас мы видим, что это было правильно совершенно, потому что их принципы работы, они всегда связаны с коррупцией. Их собственный статус, он всегда предусматривает возможность шантажа по отношению к ним, поскольку нечестно нажитые деньги всегда подразумевают, что кто-то об этом знает и может шантажировать. А в результате выясняется, что именно те силы, которые враждебны тебе, твоему государству, твоим интересам, они будут использовать этих людей против тебя, когда это нужно. То есть это троянский конь, и исключения могут стать только те олигархи, которые находятся уже на протяжении какого-то периода в полном контакте с властью, работают вместе, сообща. Ну и тут, понимаете, да, уж какая-то прозрачность появляется в их капиталах, которые работают на территории самой страны. Но тогда эти капиталы должны начать возвращаться в Россию. Кстати говоря, то, что сейчас делает Запад, он помогает российской власти вернуть уплывший на Запад капитал обратно в Россию, потому что, ну, становится небезопасно держать деньги на Западе.
А, Виктор, и давай я тебя спрошу, я знаю, тебя тема волнует. Ты успеешь, если за 4-5 минут ответить на тему второго храма, третьего храма, и что тебя обвинили в том, что ты призываешь антихриста?
Ой, как много надо сказать за несколько минут, тогда скажем так. В определенных ответвлениях христианства существует такое верование, что некий псевдомессия, или он же антихрист, да, антихрист или псевдомессия, будет строить некий фальшивый псевдохрам. И это будет происходить вот чуть ли не в наши дни, согласно некоторым представлениям. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, насколько такое предсказание, оно обосновано, но можем сказать следующее. Точно обосновано, что третий храм будет воздвигнуть не как престол никакого антихриста. Пророк Езекииль, читаем внимательно, 37, 38, 39 главы. Внимательно, внимательно читаем. Неважно, кто мы там, иудей, протестант, православный или католик. И там написано черным по белому, что храм будет. И даже если до этого предпринимается попытка воздвигнуть фальшивый храм, то, друзья, а кто сказал, что я именно говорил об этом? Вот, я-то тут при чем? То есть если у кого-то есть какое-то предсказание, пусть будет осторожен, пусть меня предупредит также об этом, очень хорошо. Но, знаете, для того, чтобы говорить о том, что я и те люди, которые принадлежат к моему мировоззрению, к тому ответвлению веры, к нашей традиции, помышляют о каком-то там антихристе, да вы что, блины объели, что ли? С какого перепою? Друзья, с какого перепою? Вы в наших источниках найдете какое-то оправдание такого рода обвинения? Нет, конечно. Только клевета и кровавый навет, клевета и кровавый навет. Вот что это такое. То есть нам не надо приписывать только то, что прописано где-то как предсказание, касающееся каких-то людей. А я-то тут при чем? Я готов с вами говорить лицом к лицу, показать вам, что наша вера не имеет никакого отношения к вашему понятию антихриста, который вы взяли у нас, кстати. Это наше понятие. Антихрист, оно существует в иудаизме, да-да. Христос – это же мессия. Фальшивый мессия или его враг, так сказать, антимессия – это есть антихрист. И вот сказав все это, я вам говорю, хочу просто прогласить следующее. Давайте жить мирно. Если у кого-то есть вопросы, сядем, обсудим, и очень много нового вы узнаете для себя, я думаю, потому что судить о другой традиции на основании каких-то карикатур, которые существуют в вашей религии, ой, как это нехорошо. Вы знаете, у нас есть в иудаизме такая средневековая байка под названием «Баллада о повешенном». Это оскорбление в адрес христианства. Это ответная реакция на то, что было в Европе, на крестовые походы. Как вы понимаете, к православию не имеет никакого. Тем не менее, оскорбительная книга, которая никак не является, кстати, иудейской, канонической. Вот если мы будем относиться к христианству на основании каких-то карикатур, которые есть у нас, а вы будете относиться к нам на основании каких-то карикатур, которые есть у вас, то мы далеко, конечно, не зайдем. Надо поинтересоваться, прежде всего, что думает оппонент сам, а не навязывать ему какие-то собственные представления о том, как он должен думать.
Это я объясню, что произошло. После того, как Авигдор в воскресном вечере объяснил, что свое видение происходящего сейчас и роли Путина, и дальше объяснял, что о Кире, и объяснял, насколько это был великий правитель, в чем его была духовная сила, и цитировал, в частности, пророка Иезекииля, объясняя о том, что вот помощь строительства третьего храма, то дальше где-то кто-то из граждан, которые считают себя православными, написал: а вы знаете, что вот Тескин стал очень нервничать. То есть, исходя из этого, значит, что вот этот гражданин отрицает книгу пророка Иезекииля, которая ветхозаветная, казалось мне, в православии не находится в состоянии отрицания. То есть я не слышал, чтобы православие отрицало Ветхий Завет.
построение третьего храма это является частью веры как иудеев, так и христиан. Я не отвечаю за черносотенное меньшинство, которое существует где-то, или еще какое-то меньшинство, которое вообще не изучает Библию, ничего не знает. То, что до прихода Мессии будут разные попытки антимессианского толка, то, что в православии называется антихрист, то еще раз говорю, это присутствует также в нашем понимании, поэтому введены очень жесткие ограничения на всю эту тематику в действительном смысле. Отдельно можно об этом говорить. Вот мы можем об этом рассказать, поделиться и, собственно, поделиться с нашими христианскими коллегами тем, как надо препятствовать расширению сил антихриста на земле. И сказать, к этому надо еще обязательно последнее предложение, что давай. Такого рода выпады, как были против меня, это типичный пример действия антихриста на земле.
Красиво. Я хочу завершить нашу очень интересную беседу сообщением из Ростовской области. Соловьев, дай почтовый адрес. Пришлю за твой счет письмо с объективным решением всех проблем. Ром.
Но, кстати говоря,
весна пришла.
Нет, а бывает, что вот такие люди иногда как раз...
А Виктор, если человек не смог решить проблему оплаты письма и нахождения адреса, сложно ему поверить, что он знает объективное решение всех проблем. Знаешь, это так же, я никогда не верю ясновидящим, которые на стук в дверь говорят, кто там.
Такая степень нестяжательства, что человек живет без денег.
Может быть, но тогда он знает, как решить проблему отправки почтового письма без денег. Электронная почта. 5533, Вести вы слышали, а Виктор Эски.